Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Арина Весолаускас. И мы продолжаем слушать повесть Татьяны Шипошиной «Прозрение истины местного значения» или «Четыре любви» Саньки Александровой из книги «Тайна спасенного квартала». Скорая разбудила звонком только Надежду. Санька лежала на полу возле телефона в луже крови. Она была без сознания. Был выкидыш. Скорая приехала вовремя, Саньку спасли. Она пролежала в больнице неделю. Пришлось позвонить матери, и мать примчалась, чтобы ухаживать за дочерью. Димка тоже не отходил от больницы. Видеть его Санька не могла. Но он просиживал под окном часами, воздействуя на слабое сердце Санькиной матери. «Он тебя любит, доченька, он любит тебя, я же вижу», — причитала мать. «Ты думаешь, мы с отцом всегда жили хорошо? Все ссорятся, все терпят». Что было отвечать матери? Мать не знала всего, а тому, что знала, предпочитала не верить. Или верить наполовину. Мысль о том, что дочь хочет развестись, была для нее невыносима. В конце концов Димка полез по стене к окну палаты, где лежала Санька. Он дополз до окна, держа в зубах маленькую розочку с обломанными предварительно шипами. Он дополз, успев положить на подоконник розочку и сказать: «Зайчик, я тебя люблю!» Потом рука его сорвалась, он заскользил и свалился вниз. Этаж был третий, невысокий. Димка отделался сломанной рукой. Так и забирали Саньку из больницы. Мать и Димка с рукой в гипсе. Торжественно при матери клялся Димка перестать пить и перестать драться. «Зайчик, прости, никогда, даже пальцем, никогда!» И покорилась Санька. Покорилась опять. 3 недели, пока рука у Димки в гипсе была, жила Санька спокойно. И не пил, и не бил. Сердце боялось поверить в тихую жизнь. Санька продолжала вздрагивать при резком звуке, со страхом ждала Димку с работы и наслаждалась его трезвостью, наслаждалась тем, что можно было спокойно поговорить, спокойно поужинать, спокойно лечь спать. Она бы простила все, даже нерожденного ребенка, если бы он удержался. Затем все началось сначала. И снова заползла Санька в свою раковину глухого, безнадежного, равнодушного терпения, страха и воскресного лечения синяков. Только теперь в обычном наборе ругани приходилось терпеть еще одну фразу. Когда услышала Санька ее в первый раз, ударила она сильнее пощечины. «Ты!» — кричал он. «Ты никчемная! Ты никчемная! Ты даже ребенка родить не можешь!» Потом она стала думать. «А ведь и вправду не могу!» И Санька перестала испытывать даже обиду. Просто горечь. И еще, как бы лучше прикрыть лицо, чтобы не было на нем синяков, чтобы на работе стыдно не было. Вот и все. После выкидыша она прожила с Димкой еще почти год. Больше Санька не беременела. В ее жизни не менялось ничего. Глухая, равнодушная тоска составляла основу ее жизни. Даже не жизнь, а просто существование. День до вечера, и ладно. Один раз, вернувшись домой пораньше, она застала дома Димку и молодую симпатичную женщину. Димка почти не оправдывался. «Мы зашли на минутку», — сказал он. «На работе раньше отпустили. Вот я и пригласил товарища у нас посидеть. А то нам надо, на собрание еще идти». Они ушли. Санька вышла на кухню. Надежда готовила ужин. Санька устало села возле своего стола. «Давно это, Надя?» «Ты, Сашка, или слепая, или дурная, не пойму никак. Да полгода уже он шляется с ней, а до этого другая была. Я думала, ты знаешь».
«Знаю теперь».
«И что?»
«Да ничего, наверное. Что я сделаю?» «Противно только.
Мне и так-то противно с ним давно уже, а теперь еще противнее.
Чего уж хорошего. Да ладно. Ужинать будешь с нами?
Нет, пойду полежу, подумаю.
Думай, думай. Поговорку знаешь? Дурень думкой богатеет.
Спасибо, Надюха. Пойду.
Давай.
Думала Санька, но придумать ничего не могла. Серое утро, коммунальная кухня, яичница, работа. На работе Санька всегда чуть-чуть отходила, становилась живее, разговаривала с людьми, советовала, что почитать. С сотрудниками близко не сходилась, отстранялась от вопросов, от пересудов и от сочувствия. Среди посетителей были симпатичные люди. Многим и Санька нравилась, здоровались, шутили. Был среди посетителей один совсем чудной. Приходил иногда такой дедок, невысокий, с белой бородой и длинными белыми волосами. На Деда Мороза был похож. Под седыми бровями таились неожиданно пронзительные голубые глаза, которые иногда смотрели строго, но чаще как будто смеялись. Просто смотрел дедок на Саньку и улыбался. Санька улыбалась в ответ, и на этом их общение заканчивалось. Брал дедок читать книги в основном исторические, о войне. Иногда читал мемуары или из жизни замечательных людей.
«Ты смотри осторожно с ним, с этим дедом», — сказала напарница, поймав улыбку деда, обращенную к Саньке. «Этот дед в церкви, попом работает».
И правда, как-то раз дедок пришел в рясе. В рясе и с маленьким чемоданчиком. Пришел, правда, поздно, перед закрытием. Книги положил, улыбнулся. Глянул прямо в лицо Саньке. Санька сразу подумала о своих синяках, хорошо ли замаскированы или к вечеру облез грим. Дежурные темные очки в столе так... Санька надела очки, взглянула на рясу, но не решилась задавать никаких вопросов. На немой Санькин вопрос дед ответил сам.
«Спасибо, что не шарахаешься от меня, как подруга твоя».
«А почему я шарахаться должна? Вы добрые, это по глазам видно. А что вы?» Санька замялась перед тем, как сказать «поп».
«Поп?» Дед улыбнулся. «Хочешь — поп, хочешь — священник. И то правда, и то».
«А почему с чемоданчиком?» — осмелилась Санька.
«А это я к людям ходил, причащал, исповедовал. Кто лежит, кто болеет, кто в храм прийти не может».
Дед выбрал пару книг и собрался уходить.
«Благослови, Господи, тебя, деточка», — сказал он на прощание, еще раз сокрушенно посмотрев на Санькины замаскированные синяки, которые были явно видны в тот вечер,
на совершенно неподходящие к месту и времени темные очки. Перекрестил Саньку и ушел. Не то чтобы Санька его ждала, но была рада, когда к концу смены и на этот раз появился замечательный дед. Улыбнулся, как всегда.
«Здравствуй, дочка. Что посоветуешь почитать?»
«Архипелаг ГУЛАГ будете? Получили один экземпляр?»
«Буду, конечно. Давно хотел, читал кусками.
А вот скажи мне, дочка...»
«Что, дедушка?» «Ты можешь называть меня Александр Иванович или батюшка Александр?»
«Нет, я лучше Александр Иванович».
«Скажи мне, что с тобой? Мне все время кажется, что творится над тобою какое-то зло».
«Зло? Какое зло?»
«Тебе лучше знать». «Ты крещенная, Саша?»
«Крещенная в детстве, во младенчестве еще».
«Хорошо. Какое же зло творится с тобой, девочка?»
«Зло может и твориться, да только я не сопротивляюсь злу. Как у Толстого, знаете? А может, и не так. Я не сопротивляюсь. Не могу я».
«Как не сопротивляешься?»
«Не сопротивляюсь. Ваша религия тоже говорит смирение, смирение, правую щеку подставь и так далее.
Между непротивлением злу и христианским смирением, то бишь правой щекой, дистанция огромного размера.
Только что?
Ты историю КПСС изучала?
Изучала.
Первоисточники конспектировала?
Конечно.
Так вот и везде. Пожалуй, я дам тебе первоисточник, который ты не читала. Ты прочти, а потом мы с тобой поговорим. Ты прочти и постарайся сама понять, в чем разница между непротивлением злу и подставлением правой щеки.
Александр Иванович вынул из своего чемоданчика небольшого размера книгу.
«Это что?» — спросила Санька.
«Новый Завет. Здесь 4 Евангелия, потом Деяния апостолов, Псалтырь. Прочти, что можешь и как можешь, а я приду в следующую пятницу и поговорим».
Санька начала читать сразу, как только за Александром Ивановичем закрылась дверь. Продолжала читать и дома. Димка позвонил вечером, сказал, что на мальчишнике. Это давало Саньке время одиночества, и она читала, читала. Отрывалась от первоисточника, закрывала глаза, пытаясь понять прочитанное. Понять, удержать в себе. Многие мысли ускользали, не давались, многие были совершенно неприемлемы, но даже эта неприемлемость притягивала. Когда пришел Димка, Санька одолела 2 Евангелия. Она осторожно отложила книгу и поднялась навстречу вошедшему. Димка был не в себе, но сильно не в себе, и это давало надежду, что он свалится в постель без скандала. Вернее, без мордобоя, потому что слова уже шли. Обычный набор.
«Что валяешься? Ты будешь мужа кормить? Лежишь, не делаешь ничего?»
Санька скользнула на кухню, поставила разогревать еду. Из их комнаты доносилась ругань Димки, потом какие-то нечленораздельные звуки, а потом храп. Санька стояла на кухне и смотрела в окно. За окошком была ночь. Форточка была открыта. Весна уже развесила сережки, пустила на свет первую листву, распространила свои звуки и запахи. Звуки и запахи весны — это звуки и запахи надежды. В домах напротив горели окна, изредка, кое-где.
«Неужто возможна и для меня нормальная жизнь?» — спрашивала себя Санька, и не могла ответить. Ее сердце пыталось обрести надежду и само себе не верило.
Книгу, данную Александром Ивановичем, Санька прочла быстро, немного завязла во второй части, в посланиях апостолов. Про жену интересно было читать, о том, что жена должна убояться мужа своего, Санька знала давно, но что муж должен относиться к жене как к сосуду драгоценному, вызвала у нее только горькую усмешку.
Ничего себе! Как к сосуду!
Не только сосуд разбился бы уже 1000 раз. Уже ведро железное прогнулось бы.
Смешно.
Псалмы давались ей трудно, и прочла она их только благодаря собственной дисциплине и чувству долга. Привыкла всегда все доделывать до конца. Местами... как крик души человеческой, местами как мольбы униженного, а местами вовсе непонятно. Но самое главное не это было. Санька ждала пятницы.
Слава Богу!
Слава Богу! Священник приходит тогда, когда приходит пора.
Пора пришла?
Думаю, да. Была она рядом со смертью физической, но была гораздо живее ее душа. А сейчас, по-моему, она пришла к порогу смерти духовной. В такой глухой тоске, когда душа не возмущается уже ничем. Думаю, пора. Уж какая пора!
Александр Иванович пришел в пятницу вечером к закрытию библиотеки, как всегда. Был он в рясе и со своим обычным чемоданчиком. Книги сдал и присел возле стола.
«Так я пошла?»
Напарница уже собиралась. «Закроешь, Саша, и ключ с собой бери».
До свидания, все закрою, не беспокойся».
Санька закрыла двери и села напротив Александра Ивановича. «Прочла первоисточник?» — спросил Александр Иванович.
«Прочла. Мне понравилось. Не то, что понравилось, я просто оторваться не могла, хотя и непонятно. Я даже не знаю, как сказать».
«А не говори ничего. Давай по существу. Чем же непротивление злу отличается от подставления правой щеки?»
«Да, я думала, как бы в воздухе висит это отличие, но я не могу, не понимаю. Может, его и нету, отличия этого?»
«Есть. Смотри, Саша, если мы не сопротивляемся злу, значит, принимаем зло как данность, как нечто, что имеет право на существование наравне с добром, как нечто, равное добру. Получается, что если нет зла, значит, нет и добра. Нет зла, значит, нет добра».
«Да».
«Значит, можно обижать слабого, можно обижать сироту, вдову, можно воровать и даже убивать. Что тебя остановит, если все равно? Зачем ты будешь защищать слабого, если все равно? Можно выбросить старуху на улицу, можно бить женщину».
«Бить женщину?»
«Да. Огромная гордыня заключена в непротивлении злу. Непротивление злу само есть зло. Признание зла. Равнодушие. Пустота».
«А вот если женщину бьют, а она терпит, терпит и не может сделать ничего?»
«Почему она терпит?»
«Ей уже все равно».
«То есть она признала зло, как имеющее право быть. На душе ее безнадежность, тоска. Она безнадежна, погружена, как сейчас говорят, в комплекс неполноценности, даже никчемности. Я недостойна ничего хорошего, я никчемная, и пусть меня бьют. Я терплю зло, потому что я недостойна добра. Я в тоске». «Так?»
«Правда».
«А чтобы было не так страшно, она придумывает себе оправдание, какое-то непротивление». «Вранье. Вранье придумывает себе, чтобы не сказать себе правды. Правду о себе тяжело услышать. Лучше уж непротивление, чем никчемность, чем гордыня, чем тоска. Почему это случилось с ней?»
«Может, от того, что когда-то она была предана, предана любимым?»
«Может, может. Только нельзя забывать, что тоска — это та же гордыня, только с другой стороны. Не получив любви, не получив любимого, эта женщина растоптала и себя, и сделала никчемной. Так?»
«Так. Раздавила. На рельсах». Слезы подступили к Санькиным глазам.
«Успокойся.
Александр Иванович, вы говорите гордыня. А как это?»
«Это так. Должно быть только так, как я хочу. Человек в своем упорстве не видит окружающего, не может правильно понять ситуацию. Потому что он сказал себе, должно быть так и не иначе. Я самый главный. Мое желание самое главное.
А если так не получается, значит...»
«Значит, он никчемный, недостоин, он даже недостоин жить.
Это я. Я такая.
Но человек может и настаивать на своем. Все равно будет по-моему, говорит он.
Пусть все рушится кругом, но должно быть по-моему.
Он будет тогда обманывать и бить.
Да, тогда он идет по головам. Тогда он бьет женщину, и не только женщину, но и народы может втянуть в войну. Тогда он убивает.
Значит, гордыня. Убивает других или убивает себя?
Верно, Саша, верно. Но Наполеон бежит и умирает на острове Святой Елены. Не ведает такой человек, что высшая воля есть над ним. Не ведает, не понимает. Или понимает слишком поздно. Есть над нами высшая воля.
Какая?
Божья воля. Благая Божья воля, ведущая ко спасению душу человеческую. И эта воля ставит человека в разные обстоятельства его жизни. Воля Божья человека уберегает, а человек сопротивляется.
Как?
Как, например, мать дитя пеленает, чтобы успокоить, а дитя все из пеленок вырваться норовит, а может вырваться да упасть? Много ли надо ребенку? Со стола упал да сломал шею. Поняла?
Примерно.
Давай дальше. Почему она еще терпит, женщина эта? Может, она людей стесняется?
И людей, и родителей не хочет расстраивать. Родителям будет тяжело, они всегда хвастаются всем. Ну и переживают, конечно.
Это как бы разновидность тщеславия, чтобы мы были чуть-чуть лучше других, да? Все разводятся, а мы нет. Мы лучше соседей, да? Тщеславие часто оправдание ищет. Он золотой человек, только пьяница. Он только один раз, он расстроился, и потому...
Да, еще верит обещаниям, делает вид, что верит, обманывает себя, постоянно обманывает.
Верно. Еще почему? Может, страшно ей? Страшно, просто физически страшно. Убить же может.
Да, ему против скажешь, он может убить. Он не в себе.
Значит, трусость?
Трусость. По лицу Саньки текли слезы. Вот что со мной, вот она я. И я не видела, не понимала. Как же так? Как мне быть теперь? Мысли эти мелькали, как мелькают искры, отлетающие от костра.
Вот твое непротивление злу. Гордыня, тщеславие, трусость. Вот это и есть грех, то есть отсутствие добра. Отсутствие добра, то есть зло.
А правая щека?
Давай я сначала тебя вот о чем спрошу. Почему люди заканчивают жизнь самоубийством?
Почему? От несчастной любви, от потери денег. Ну, там как раньше проиграл казенный и застрелился.
От потери денег, от потери власти, от потери чести, от угрызений совести. Это реже правда. Вот Иуда, например. Заметь. От. От чего-то. От кого-то. Опять гордыня, понимаешь? Не по-моему, значит.
От.
А если мать говорит, убейте меня, но не трогайте сына? А если Александр Матросов, тезка наш, бросается на амбразуру, чтобы спасти товарищей своих, это будет не самоубийство, это будет жертва, понимаешь? Это будет за сына, за товарищей, за...
Прозвучала 7-я часть произведения Татьяны Шипошиной «Прозрение истины местного значения» или «Четыре любви» Саньки Александровой из книги «Тайна спасенного квартала». В следующей передаче вы услышите заключительную часть этого произведения. Читала Арина Весолаускас. Продолжение следует.